Альбац.
Добрый вечер, 20 часов и 5 минут. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Я Евгения Альбац. И, как всегда, в понедельник я начинаю нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Когда мы еще в субботу начали собирать этот эфир, то мы с продюсерами решили, что, конечно же, мы делаем санкции, но мы собирались это назвать «Если завтра санкции». В понедельник, сегодня очередной пакет санкций был объявлен. Значит, санкции введены, коснулись 17 компаний, 7 человек, в том числе против санкции введены против одного из ключевых игроков команды Путина, это Игорь Сечин, глава Роснефти. Введены санкции против генерального директора госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. Под санкции попал председатель Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, ну и ряд замглавы правительства Дмитрий Козак, замглавы президентской администрации Вячеслав Володин, глава Федеральной службы охраны Евгений Муров. Вот, ну, еще ряд людей. Были у экспертов, у наблюдателей, которые внимательно отслеживают риторику американской власти, европейских властей, были ожидания, что следующий пакет санкций будет связан уже с отраслями российской экономики, как об этом говорил Обама примерно месяц назад. Но очевидно, что выбран опять промежуточный вариант. Опять, как мне представляется, прежде всего тагетируются люди из ближайшего окружения российского президента. И, видимо, оставляется какой-то вариант в случае, если ситуация на Украине и с Украиной будет обостряться. Вот об этом мы сегодня будем говорить в студиях Москвы. Мы будем говорить о том, как себя защитить, защитить свои кошельки в условиях этих всех санкций, особенно того, что может последовать. В студии Олег Николаевич Сысуев, бывший вице-премьер правительства Российской Федерации, первый зампред Совета директоров Альфа-банка. Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
В студии мой коллега Аркадий Островский, глава Московского бюро журнала «Экономист», который приехал на радиостанцию «Эхо Москвы» на... Как называется?
На самокате.
На самокате он приехал. Мне очень понравилось. Я попробовал. Гениальное совершенно. Только не понимаю, как он по улице
едет. Дети подарили.
Дети ему подарили. Вот, Аркадий, рада тебя видеть.
Спасибо.
На самокате, без самоката, в любом варианте. И в студии же Игорь Алексеевич Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК. Институт у вас уже?
Да, после 12 лет существования департамента на его основе создали корпоративный институт.
Корпоративный институт, понятно. Ну вот, и назвали мы это, как вы, наверное, читали, программу «Как жить в условиях санкций». Сначала у меня первый вопрос, наверное, я все-таки задам его Аркадию Островскому. Аркадий, ты ожидал, что будет этот промежуточный вариант санкций, поскольку все время говорилось о том, что следующий пакет санкций против отраслей российской экономики, а опять, значит, санкции против 7 человек и 17 компаний, это все, как бы, так сказать, ближний круг Путина?
Ну, в общем, было ожидаемо, да, что это не будет вот этот третий пакет такой объемной санкций, поскольку сами действия, которые вызвали эти санкции, не были достаточно определенными. И вот в этой... То есть было ясно, что Россия не выполняет условия, не то чтобы кто-то сильно ожидал, что эти Женевские соглашения будут работать, но понятно, что Россия не выполняла условия этих Женевских соглашений, но при этом не было, как мы видим, вторжения российской армии через границу Украины, которая вызвала бы те санкции, о которых вы говорите.
То есть...
Поэтому какой-то в этой ситуации неопределенности, когда и не исполняются Женевские соглашения, и увеличивается, нарастает насилие и эскалация ситуации продолжается, было понятно, что какой-то будет выбран, очевидно, промежуточный вариант, адекватный тем действиям, которые мы наблюдаем сейчас в Восточной Украине.
А это у меня вопрос ко всем. А вот какой смысл вот в санкциях против, в данном случае против конкретных людей? Ну, когда был первый пакет, было понятно там, что вот есть Тимченко, ближайший, значит, бизнесмен или один из самых близких, самого близкого окружения Путина, да? Тем более, что и стражи Министерства финансов полагают, что у самого Путина есть интерес в Гунворе. Когда там Ковальчуки, тоже Ковальчук, да, Банк России, тоже было более-менее понятно, почему. А вот у вас, Аркадий, есть понимание, вот по какому принципу здесь выбраны фигуранты новых
санкций? Ну, это у тебя такой же пристрел довольно близкий к сердцевине. Да, экономики и государственности российской, потому что те компании, которые вошли, за исключением, надо отметить, что не вошла компания «Газпром».
Хотя все миллион, говорили, да, о том, что это будет.
Что тоже занятно. У меня нет никаких особых интерпретаций, но входит в этот, так сказать, сейчас очерчивается круг того, что многие политологи называют как политбюро Владимира Путина, близкий круг, корпорации, вот эти госкорпорации, которые составляют ядро, как представляется, очевидно, американской администрации, ядро этого режима. И поэтому туда входят и Сечин, и Чемизов, как люди очень близкие уже не на частном уровне Владимиру Путину, о которых вы говорили, Тимченко, Ротенберги, Ковальчуки, потому что все-таки это не является, Гунвор не является государственной компанией, а входят именно компании, госкорпорации, на которых во многом зиждется, как кажется, Западу, зиждется режим, и небезосновательно, я думаю, зиждется режим Владимира Путина. И следующим шагом, такая это уже, так сказать, пристрел уже более близкий, следующим шагом действительно, очевидно, это еще и предупреждение, как любые санкции, они эффективны только как deterrent, как некая попытка остановить от некоторых действий дальнейших. И это прямой месседж, что следующим шагом уже, возможно, будет эмбарго против определенных отраслей, в том числе энергетических.
Понятно, спасибо. Это был Аркадий Островский, журнал «Экономист», теперь Олег Николаевич и Игорь Алексеевич. У меня к вам тот же вопрос. Вот те санкции, которые сейчас введены, насколько это действительно касается, коснется граждан Российской Федерации, или это пока, так сказать, в таком режиме, ну да, Ростехнологии там, или Ростех, мы его теперь называем, Роснефть, но это, в общем, особенно сограждан-то не касается. Что скажете?
На мой взгляд,
Игорь Алексеевич Николаев.
Те санкции, которых стоит опасаться, самые тяжелые, я их называю санкции без опознавательных знаков, или, можно сказать, косвенные, они уже действуют. И причем они будут дальше действовать по нарастающей. А вот эти санкции персональные, такие конкретные, они скорее для того, чтобы поддержать, так сказать, вот то, что санкции усиливаются, постоянно новые вводятся и так далее, и тому подобное. И персональные такие санкции, конечно, они вот прямо на жизни людей не скажутся. Но вот без опознавательных знаков санкции – это простимулированный уход Европы от энергозависимости от России. Я бы выделил два направления. Это похуже всяких персональных санкций во много раз. Этот процесс уже настолько простимулирован, он будет, его практически не остановить.
И это будет через несколько, если будет, то через несколько лет.
Нет, это как уже это действует. Это уже действует. Я сейчас поясню, как действует. Смотрите, это действует хотя бы в том, что сейчас по газу, допустим, мы вынуждены пересматривать контракты и снижать эту цену. Окна возможности открываются в разные годы. Вот сейчас с тремя странами и вынуждены снижать цену именно потому, что понимаем, что хотя бы удержать вот это. Что, а почему это происходит, в том числе под влиянием санкций? Что это такое? Это реакция Все же видят, по всем направлениям будет идти уход этот от энергозависимости. Это уже прямые потери. Второе направление – это закрываются, фактически закрыты во многом внешние финансовые рынки. С учетом того, что, допустим, российские банки, компании до конца года должны или погасить долг, да, или реструктурировать 103 миллиарда долларов США, это очень весомо. Это значит, надо найти какие-то деньги, когда внешние рынки закрыты. Это прямо скажется на состоянии экономики здесь, на инфляционные процессы и так далее. То есть вот эти как нейтронное такое оружие, вот эти вот санкции по вот этим двум направлениям, они уже запущены, они уже действуют. А вот такие персональные, они скорее как бы поддерживают такую атмосферу усиливающегося давления. Но самые тяжелые для нас санкции, они уже запущены, и они постепенно будут все более и более включаться. Я уж не говорю о том, что еще антисанкции нам надо опасаться, но это отдельная тема, это то, что мы собираемся и уже стараемся
делать. Мы к этому
делать,
вернемся, да, обязательно. Я просто хочу понять, значит, вот введение санкций против Чемизова, Ростехнологии, Ростех и Роснефть, и Сечина, это Роснефть, это как-то скажется на этих компаниях или нет? Но все-таки они большие работодатели, там много людей работает.
Акции Роснефти уже упали, но дело даже не в этом. Конечно, это создает общую атмосферу, потому что Роснефть, например, находится в партнерских отношениях с компанией BP.
А BP только что заявила, что она продолжит инвестиции.
Да, она будет продолжать инвестиции, но при этом есть BP, как британская, так и американская компания. Это будет, конечно, осложнять и создавать нервозность вокруг, в том числе и акционеров самой BP. И инвесторов. Я согласен с Игорем, что это, конечно, такой отчасти, ну, не пиар-ход, но во многом, конечно, это политическое заявление. И я абсолютно согласен, что, конечно, в смысле эффективности вот эти санкции без опознавательных знаков, они гораздо более серьезные в смысле удара по экономике в целом.
Ну, дело в том, Олег, что Николаевич, я не могу считать себя экспертом по санкциям, вот, но мне кажется, в действиях высокого политического руководства в Соединенных Штатах всегда было очень много знаковости, да, и на это всегда все обращали внимание. И дальнейшие действия всех участников мирового рынка, они, в общем-то, не могут обходиться без влияния подобного рода политических знаков. Что говорите? S&P понизила рейтинг России на одну ночь. Это можно даже посчитать, как я понимаю, какой это...
На один пункт.
Да.
Отрежется на ночь. Почему вы сказали на одну ночь? На ночь. Вы ночами считаете, Олег Николаевич?
На ночь повысили, а утром повысили.
Нет, это не оговорка.
Нет, это не оговорка, мы так и говорим, что да, если это один пункт, значит, это одна ночь. Вот, я извиняюсь. Да, вот. И, в принципе, можно посчитать достаточно там понятным образом, сколько мы теоретически государство наше может потерять. Не только государство, но и компании, потому что заимствования теперь будут дороже гораздо. У нас уже облигации наши поползли вверх, так сказать, спреды увеличиваются и так далее, и так далее. Вот.
И насколько я понимаю, да, на Альфа-банке, в котором вы работаете, тоже сказалось, потому что, вот как пишет Сергей Алексашенко у нас в журнале, что Альфа тоже уже анонсировал размещение еврооблигаций, не только Альфа, и Газпром, и Лукойл, и Альфа-банк, и Промсвязьбанк, и, собственно, отказались от этого уже анонсированного размещения. То есть вы не сумели рефинансировать свои долги?
Нет, речь не идет о том, что мы не сумели рефинансировать.
Но вы отказались от размещения.
Кратковременно отказались от размещения. Но это ни о чем не говорит. Хотя мы являемся участниками российского рынка, и, безусловно, зависим от странового рейтинга. И, безусловно, на нас смотрят, как на российскую компанию, оценивают ровно так, как оценивают Россию.
Для вас деньги стали дороже на западных рынках?
Да, конечно.
Для всех.
Конечно.
А конечно. Насколько?
Ну, трудно сказать, насколько. Вот. Пока это там проценты, но может ситуация ухудшаться. Поэтому надо рассматривать эти санкции, последний пакет, как, к сожалению, одно из проявлений многочисленного давления и очень тяжелого давления, которое будет оказываться на российскую экономику, да, через индивидуалов, да, через компании, которые принадлежат близким людям президента Российской Федерации, но мы говорили о рядовых гражданах Российской Федерации, они это, безусловно, почувствуют. И, как мне кажется, главное это будет не в краткосрочном плане, а в среднесрочном и долгосрочном плане. Конечно, люди это почувствуют. Конечно, люди это почувствуют.
Может быть, стоит сказать о том, что это же не абстрактные вещи, вот стоимость заимствования, стоимость денег. Российские компании финансировали себя именно заимствованием в основном, поскольку в России плохой инвестиционный климат, поэтому прямых инвестиций по сравнению с другими странами, такими как Китай или Индия, пропорционально было гораздо меньше, чем заимствованных средств. И в ситуации, когда экономика и так замедляется, рост, экономический рост замедляется, она входит в состояние стагнации, застоя, когда она находится в состоянии стагнации, входит в состояние рецессии, удорожание средств. А что это значит, удорожание средств? Это значит, что гораздо тяжелее будет инвестировать. Это значит, что не будет, совсем уже не будет экономического роста, что для компаний, которые и так невыгодно инвестировать сейчас, еще, так сказать, еще менее выгодно будет инвестировать. Поэтому и это, естественно, будет сказываться на снижении, резком снижении темпов экономического роста, поэтому и это уже почувствуют все.
Еще хотел бы добавить интересную вещь, так сказать, про граждан, да, несмотря на всю мощь пропаганды нашего российского государственного телевидения и других средств массовой информации, принадлежащих государству, как ведет себя, значит, российский гражданин? Мы знаем, что уже около 20 миллиардов, по-моему, долларов, значит, люди купили валюту. Самая дефицитная вещь в Москве, по крайней мере, это, чтобы вы думали, ячейки банковские. Вот. Люди забирают свои вклады, конвертируют их в доллары и укладывают ровными рядами, кого сколько есть, да, так сказать, ячейки. Вот, пожалуйста, еще один, так сказать, эффект от, так сказать, вот такого взгляда людей на то, что происходит по отношению к России. Я давно уже не получал столько вопросов от моих знакомых разных профессий. Они считают меня крупным специалистом в этой области. Я не даю никаких рекомендаций на этот счет. Вот. Что делать с деньгами, спрашивают. Никогда это бы не было уже очень и очень давно. Просто вот каждый день по 2-3 звонка от моих знакомых и друзей на это.
И что вы им отвечаете? Счет. Ответьте нам тоже, пожалуйста, что делать с деньгами?
Я бы посоветовал почитать журнал The New Times и очень хорошего специалиста, без кавычек, Сергея Алексашенко.
Да, он как раз ровно об этом сделал статью. Но все-таки вот действительно мы заговорили об этом. Вопросы к вам, Игорь Алексеевич, и к вам, Аркадий. А вот действительно, если, значит, американцы все время говорят о том, что будут введены третий пакет санкций против отрасли экономики, прежде всего против госбанков будут введены. Людям безопасно держать деньги или небезопасно? Вообще им что, переводить это в доллар? Вообще как быть-то вообще в этой ситуации? Мы как-то много чего проходили в этой стране, но так, чтобы были санкции против государственных банков, мы с этим ведь еще не сталкивались. А я считаю, что честно людям-то говорить, что им делать, они должны знать. Ну, хотя бы какие у них варианты есть.
Ну, один Игорь вариант. Николаев. Да, а оставить это все как есть.
То есть вообще ничего не делать?
Вообще ничего не делать.
А если президент прислушивается к предложению большого друга всех сидящих здесь, господина Глазева, и будут ликвидированы хождения до... Ну да, Сергей Глазев, да, это такое. А вот, и будет ликвидировано хождение долларов. Так, дедолларизация российской экономики. Это... Что такое будет? Вот Олег Николаевич сейчас говорил, что люди переводят, купили там 20 миллиардов долларов. А если будет запрещено хождение, что люди будут с этим делать?
у людей, конечно, ну, это, конечно, фантастический вариант, но тем не менее, ну, слушайте, вот сейчас ничего.
А вы представляли себе, что у нас мы будем в состоянии практически войны с Украиной?
А я хотел это и сказать.
У нас все реальность теперь.
Я и хотел сказать, что, несмотря на то, что это, даже казалось бы, фантастический вариант, тем не менее, держать в уме надо, что такое такие тоже может случиться.
Скажите, что делать?
Что делать?
Да.
Вот это самая неблагодарная работа, да? Значит, как я сказал, один вариант – пока ничего не делать. Но, естественно, в такой ситуации, несмотря на то, что могут и запретить, и так далее, наличными в валюте что-то надо держать.
Именно наличным, то есть не в банках, а наличными?
Да, сейчас в том числе так. Но если у вас валютные счета могут заморозить, не надо перекладываться все, но оставьте хотя бы немного, чисто для того, чтобы подстраховаться. Вам просто, знаете, даже из соображений, вам спокойнее будет. Потому что действительно, то, что еще казалось вчера невероятным, надо какую-то возможность оставлять, что это может случиться. Вот,
мне казалось спокойнее держать деньги в банке.
Да.
Так как-то мне казалось.
Вот пока еще не надо бежать из банков. Нет. Запас устойчивости есть, вот это точно. Да, надо внимательно смотреть, но для вашего спокойствия все-таки держите что-нибудь и в банке. Нет, в другой, не в трехлитровый.
Аркадий, спасибо. Это не паническая ситуация, в России не 98-й год, и в России действительно большие запасы, резервы золотовалютные на, по-моему, сумму почти что 500, да, миллиардов.
480.
Правда, отток капитала довольно быстро будет сокращать эти резервы. Но...
И вложение, извините, Аркадий, ЦБ в удержание курса рубля, насколько я понимаю, там...
Оно дорогостоящее, но оно будет стоить, оно может стоить 100-120 миллиардов долларов, 150 миллиардов долларов в год. Но этого хватит на 3 года. Это довольно большой срок, на самом деле. И в смысле рублей, ну, как бы главная опасность не то, что банки российские перестанут выдавать рублевые вклады. Я думаю, что такого, особенно государственные банки, это означало бы банкротство самого государства. Это вряд ли произойдет в ближайшее время. Но девальвация рубля, неустойчивость курса рубля, конечно, она и возможность Центробанка печатать рубли, почему доллары или евро безопасная валюта? Она безопасная валюта, ну, относительно, потому что Центробанк российский не может напечатать же доллары или евро, поэтому их стоимость, она контролируется другими центральными банками. А в смысле рублей, конечно, гораздо менее, в этом смысле, стабильная валюта, она очень зависит от курса цен нефти, и поэтому при падении курса нефти, конечно, рубль будет сильно слабеть, при том, что в России все-таки в потреблении, даже в том, что производится здесь, огромная составляющая импорта. Да, в любой машине, которую вы покупаете, ну, сколько там российских деталей, да, при том, что она сделана в России, все равно там 70-80% это импортные детали. Поэтому стоимость этой машины будет, любой электроники и так далее, будет, конечно, для российских покупателей сильно возрастать. Но бежать из... Единственное, что я вижу действительно опасность для российских компаний, для российских вкладчиков в том, что действительно может быть введен контроль за вывозом или переводами валюты, как это было уже, в сущности, в России, в современной России, хотя Игорь Шувалов, по-моему, говорил, что этого не будет, но я осторожно к этому отношусь. И вторая реальная, по-моему, очень возможность, что компании российские перестанут выплачивать по своим долгам западным кредиторам. Потому что вот эта ситуация, мне кажется, вполне вероятна. И поскольку заимствования очень большие, то ни один банк западный не скажет, а вы теперь обанкротились. Они будут пытаться как-то реструктуризировать, это будет называться реструктуризация или еще как-то. Но реально вполне вижу ситуацию, когда российские компании и банки перестанут выплачивать по своим обязательствам.
И?
Ну, это перекроет, совсем уже перекроет рынок капитала, то есть заимствовать деньги на внешнем рынке будет практически невозможно. И это остановка, полностью уже остановка всяких инвестиций.
Мы сейчас должны уйти на новости, и потом продолжим разговор в студиях Москвы.
Альбац. Полный Альбац.
Еще раз добрый вечер. 20 часов 32 минуты здесь, в студии «Эхо Москвы». Мы говорим о том, что будет, как скажете, на нашей жизни санкции, что вообще со всей ситуацией делать, да? И я напомню, что здесь Олег Сысуев, первый зампред совета директоров Альфа-банка. Вы первый зампред?
Мы с вами об этом говорим.
Это не я, мне каждый раз это мне пишут.
Я первый зампред.
Все правильно, извините. Любим вас не за это. Да, Аркадий Островский, глава Московского бюро журнала «Экономист», и Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК. Олег Николаевич, вот мы ушли на перерыв, когда Аркадий Островский говорил о том, что может быть ситуация, при которой российские компании и банки не будут расплачиваться по долгам западным компаниям. И вот вы что по этому поводу думаете?
Ну, я думаю, что при ухудшении экономической ситуации угроза вполне себе реальная. Вот. И больше того скажу, и мы сейчас ощущаем не то чтобы проблемы с кредитным портфелем, но есть звоночки, которые говорят о том, что, ну, что далеко ходить. Есть компания Мечел, да, с известными огромными, так сказать, финансовыми проблемами.
Это сейчас... которому доктор Путин послал, да, доктора, и она вся обрушилась в свое время.
Когда-то было и такое.
Летом 2008 года это было, да?
Да.
Перед войной.
Это не является только проявлением какого-то там негодного менеджмента в Мечеле. Это олицетворяет проблемы в отрасли. Да? Значит, и мне кажется, что такое же может произойти при ухудшении экономической ситуации с западными заимствованиями, потому что на самом деле вот сегодня были названы компании, которые там аффилированы с определенными лицами, но они, вообще говоря, крупные рыночные игроки российские, они крупные рыночные игроки. Что это означает? У них, конечно же, есть обязательства, в том числе и перед банками.
Вот. А вот, кстати говоря, вот скажите, вот компания, вы говорите, крупные игроки, вот «Волга Групп», это что такое?
Ну, насколько я понимаю, это компания, которая принадлежит предпринимателю Тимченко.
А, так, это Тимченко.
Компания.
«Стройтрансгаз», это что?
Это компания, которая выполняет огромные подряды, так сказать, для «Газпрома».
Это монофильная компания, правильно?
Да, в том числе участвовала.
По-моему, это тоже компания, связанная с Геннадием Тимченко, насколько я понимаю.
Ну, еще раз.
Отчасти он владеет. Кстати, это такая известная компания, «Стройтрансгаз», была еще во времена Рема Вяхерева, потому что именно это была одна из самых скандальных компаний. Там работали дети всех менеджеров главных.
Подождите, а не эта компания была замечена в строительстве так называемой дачи Путина?
Помню. Я тоже не помню.
Не помните.
Вот, так, поэтому они все...
СМП банк, я, извините, я понимаю, это Ротенбенге. А Трансойл это что такое? Трансойл, это что такое?
Ну, я вот сейчас могу напутать чего-нибудь.
Ага. Окей, так, хорошо.
Вот, посему следует предполагать, что, безусловно, тут две вещи. Первое, и уже власть это продемонстрировала во время введения первых санкций, что она всячески будет стараться поддерживать компании, попавшие под санкции, не только морально, но и обеспечивая им лоббирование всякого рода подрядов и заказов. И это будет происходить внутри страны. С другой стороны, у них есть, насколько я понимаю, в том числе и западные заимствования, и они должны будут как-то все-таки пытаться это делать. Я думаю, что, скажем, Transoil компания, которая, наверное, можно себе предположить легко, что она активным является игроком на экспортном рынке. Да? И тоже, если закроют возможность производить расчеты на западных рынках, то компания будет испытывать большие проблемы. Вот. Поэтому я думаю, что, безусловно, так сказать, все это может усложнить в значительной степени экономическую ситуацию.
Вот Анна спрашивает, какие банки точно не затронут санкции?
Ну, это вопрос тогда.
Ну, да.
Это вопрос по другому номеру телефона.
По какому?
Надо посмотреть, Кремль, Москва.
Ну, из общих соображений, какие банки Ну, людям же надо... Ну, послушайте,
со страновым префиксом плюс один, да.
Альфа-банк, который выплачивал, по-моему, даже во времена дефолта.
Да.
Нет, мое личное мнение, что Сбербанк не затронут санкции. Но по нескольким соображениям. Потому что действительно те, кто вводит санкции, понимают, что там миллионы людей, действительно, уж которые уж точно ни в чем не виноваты, пенсионеров и так далее. Вот смотрите, какой круг и персоналей, и санкций. Mm-hmm. Ну, мы об этом уже говорили. Да, это люди из окружения, и это компании, которые, в общем-то, связаны с этими людьми. Вводить вот так вот широко компании, которые, ну, никак не относятся вот по этим критериям,
а вы знаете...
это вряд ли было бы... правильно.
Если они говорят о санкциях против отраслей экономики, государственных банков, то правильно, неправильно.
Да, знаете, они будут это... говорить, они будут говорить. Это, в общем, риторика понятная. Это одно, а реальные дела – это другие. Вот, вот я уверен, вот даже сейчас, да, в прямом эфире такое говорю, я уверен, что в отношении Сбербанка санкции не будут вводиться.
Значит, я там потеряю деньги, я к вам приду.
Потом, мне кажется, что это легко считается, это уже происходит, мы это видим, да. А санкции же имеют и другую сторону, как мне кажется, в реальной действительности в России. Это последствия, одно из последствий – это сплочение людей вокруг, значит, президента и против нехорошего, как обычно, Запада, который стал еще более негоден. И, так сказать, мне кажется, что это легко просчитывается. И мне кажется, что американцы должны это чувствовать и видеть. Они, конечно же, в долгосрочном плане не хотят видеть в России Северную Корею. Они, конечно, не хотят, чтобы Россия закрывалась совсем и представляла из себя такую серьезнейшую опасность, да? Вот, как мне кажется. Конечно, многие считают по-другому, вот, но мне кажется, что и в этом смысле они, конечно, как мне кажется, не будут вводить санкции, которые будут затрагивать широкие, извините, слои населения и фундаментальных представителей фундаментальных основ. Частная собственность, да? Вот чисто частная собственность. Малый и средний бизнес там и так далее. Я надеюсь, что это так будет.
В отношении, кстати...
Аркадий Островский, секундочку. Аркадий Островский.
Вы знаете, я думаю, что по поводу того, насколько Россия представляет опасность, я думаю, что уже представляет для Запада, для Европы, и мы уже давно перешли эту черту, когда кто-то думает, что она может или не может представлять опасность. Она, безусловно, все, что мы видим, это результат именно того, что для Европы и для Запада она, безусловно, представляет опасность. А что касается, кто виноват и кто не виноват, вы знаете, это вопрос ведь довольно сложный, потому что это было бы неправдой, на самом деле, сказать, что вот есть круг просто людей, там, политбюро, как это было в 79-м году, да, или в 70-м, в конце 79-го года, когда советские власти ввели войска в Афганистан.
Конец декабря 79-го.
Когда было действительно там решение Политбюро принято какими-то людьми по своим собственным соображениям, а страна совершенно этому не радовалась и не хотела этого. И,
да про это вообще ничего не знала.
Про это мало знал, но во всяком случае сыновей все своих, естественно, пытались от армии как-то освободить, потому что я это вот помню в своем детстве. А сейчас при таком... Вы правы, что санкции действительно сплачивают людей, но при таком уровне поддержки, когда огромное количество, там, больше 70%, я не помню точных цифр последних Левады, говорят, что прекрасно, Крым наш, там, мы полностью поддерживаем. Знаете, если вы поддерживаете, тогда будьте готовы платить по этим счетам. Потому что так не бывает, что мы сидим на диване, это не футбол. Когда мы сидим на диване и смотрим футбол и кричим «да», и нам ничего не стоит вот этот такой ура-патриотизм, нет. За такие вещи, за такую поддержку, да, вы готовы, вы хотите, тогда приходится за это чем-то заплатить.
Я не согласен с вами, видимо, это не совсем корректная аналогия с Кубой, да, но вот стратегия американцев по отношению к Кубе – это были такие страновые санкции, направленные в том числе на рядовое население. Сколько лет уже Куба, сплотившись вокруг Фиделя, так сказать, живет и не собирается вообще менять свое правительство, и все им там нравится. Не думаю, что наше народное население сильно ушло от кубинцев с точки зрения менталитета и представления о жизни.
Олег Николаевич, вот у нас есть пример Ирана, против которых против Ирана были введены санкции. Поскольку вы читаете журнал New Times, то, наверное, вы увидели, что в стык со статьей Сергея Алексашенко о том, как защитить свой кошелек в России, идет статья о том, что Иран отказывается от своей ядерной программы, и это результат введения санкций. Да, там было введено нефтяное эмбарго, в результате чего на счетах в западных банках было заблокировано $100 миллиардов нефтедолларов Ирана. Да? Но результатом этих санкций и почему теперь Иран отказывается от своей милитаристской программы, и они говорят о том, что это, безусловно, капитуляция Аятолл перед Западом. Сейчас, собственно, вот в мае месяце, 5-9, там будут происходить, собственно, эти обсуждения в Вене и в Нью-Йорке о возможности снятия санкций с Ирана. Я могу точно вам сказать, да, 5-9 в Нью-Йорке, 13 мая в Вене. Так вот, результатом санкций стал, значит, реал иранский потерял 70% за 2 года. 2012-2013, инфляция 44%, безработица 25%. Совокупные потери Ирана от санкций, которые вводились, начиная с 1982 года, это же не первые, так сказать, санкции, составили $815 миллиардов по подсчету самих иранцев. Поэтому разговоры о том, что, знаете, у нас очень любят говорить о том, что вот санкции ничего не дают. Санкции, вот если посмотреть на Иран, то мы видим, что санкции дают. И там это закончилось, просто у нас про это не так много писали. А в Иране, как вы знаете, были так называемые куриные бунты. Результат, когда просто, резко выросли, из-за инфляции резко выросли цены на продовольствие и так далее. И при всей закрытости Ирана, тем не менее, закончилось это тем, что, как это заявили сами лидеры Ирана сейчас, они вынуждены были встать на колени. Это вот результат 2 лет, 2012-2013 года, нефтяного эмбарго и сопутствующих санкций на Иран. Причем Игорь Николаев.
Символично. 1 апреля ведь публично Иран отказался от амбиций, да, по ядерному оружию. 1 апреля президент России внес в Совет Федерации предложение о возможности использования вооруженных сил. Вот я не знаю, какой это прямо символизм. В один день. Другое дело, что в этот день мы как-то не обратили внимания, что Иран-то в этот день отказался. Но вот действительно так. И тут еще важный момент, ведь Россия, в конце концов, поддержала эти санкции. Это сейчас мы сплошь и рядом слышим, что санкции неэффективны, не действуют, ничего. Но Россия поддержала эти санкции. Против Ирана, я имею в виду.
И возвращаясь к Кубе, какое ВВП на душу населения Кубы? И какое ВВП на душу населения в России? В России да, сколько, вот вы наверняка знаете точно.
Ну, сейчас по паритету, наверное, где-то 22, может быть, 23 тысячи.
Это очень много. Не может быть.
Нет, поменьше, да, по паритету.
Да вы что, нет, я не
по паритету 16-17
тысяч. Но да, это действительно по паритету 16-17 тысяч.
Перешли. Да, и таких стран ведь не бывает. Действительно, это уникальный случай. Такой богатой страны, как Россия, с такими режимами, мы не знаем много таких примеров. Насколько российское население готово действительно нести реальные потери, при том, что недовольство как раз... Интересно, что ведь протестное настроение как раз слабее всего в Москве и в Петербурге, в больших городах, где достаток гораздо выше, а в более бедных регионах России как раз никакого, по-моему, насколько мы можем судить, никакой особой эйфории, поддержки, радости, довольства нету. Поэтому это вообще большой вопрос, насколько люди готовы платить цену.
Но это
за все эти...
Я вам только хочу сказать, что Рухала Хаймини, нынешний аятолла Ирана, назвал вот подписание этих Женевских соглашений, по которому Иран отказывается от своих претензий на ядерное оружие.
Не путать с Женевскими украинскими.
Да-да-да. Вот. Он назвал, что назвал это все равно, что выпить чашу с ядом. И тем не менее они вынуждены на это идти. И отсюда, собственно, весь процесс, который вот мы наблюдаем последние там, 3 месяца с Ираном, да, Аркаш?
Да, но вот. Есть, конечно, одна еще существенная разница между, очень существенная разница между Ираном и Россией. Она в этом ровно и состоит, что у Ирана не было ядерного оружия к этому моменту, а у России оно есть. И меня, честно говоря, больше всего пугает, я вам честно скажу, не санкции, не экономическая ситуация, меня больше всего пугает степень безответственности и легкости, с которой российские пропагандисты, типа Дмитрия Киселева или даже многие военные, вообще обсуждают возможность ядерной войны. Понимаете, все-таки вот в советском руководстве, очевидно, может быть, потому что все-таки оно прошло через Вторую мировую войну, может быть, потому что они просто были, им объяснили хорошо физики, ядерщики, чем это кончится, в том числе академик Сахаров. А у них было на каком-то таком тактильном, так сказать, чувственном ужас перед возможностью ядерной катастрофы. Мне кажется, что вот та бравада, та степень безответственности, с которой сейчас обсуждается, я не говорю там об использовании, вообще эти слова произносятся, меня вот это пугает гораздо больше. Я могу сказать честно, что покойный Егор Тимурович Гайдар довольно давно, лет 7 назад, вот у нас с ним был разговор, и как раз это было во время войны с Грузией, он ровно про это говорил, что опасность вот такой риторики и возможных, не дай Господь, действий велика.
То есть вы хотите, Аркадий, сказать, что наши, что российское руководство может решиться на то, чтобы нажать ядерную кнопку?
Нет, я это не говорю, я надеюсь, что оно, так сказать, никто не решится на это. Мне просто кажется, что... Нет, к счастью, мы не слышали этих слов от все-таки руководства страны, не от Владимира Путина мы не слышали.
Ну, мы же понимаем, что если Дмитрий Киселев это сказал...
Нет, это не то же самое.
Нет,
мне кажется, что это не то же самое. Во всяком случае, я надеюсь, что это не то же самое, потому что другое дело, что люди, которые произносят эти слова, конечно, должны как-то их... Я надеюсь, что... могут одергивать. Нет, я все-таки не думаю, что... Но меня пугает, я говорю, само употребление... Я же не говорю о том, что меня пугает возможность, что... Меня пугает уже само употребление этих слов, того, что это выводится в публичную риторику.
Да, ясно одно, что в связи с санкциями, в первую очередь в связи с действиями российского руководства, происходит эскалация. Да? И вот как далеко она может зайти, я вот лично предположить не могу, потому что я год назад, как вы правильно заметили, вот лично я, да, человек с опытом, взрослый, проработавший во власти, в частном бизнесе, много чего повидавший в этой жизни, живший в провинции всю свою основную жизнь, да, значит, не мог предположить, что мы будем обсуждать вот такие темы с тем фоном, который сейчас вот происходит на Украине. И с той риторикой, которая сейчас присуща, скажем, нашим представителям Министерства иностранных дел. Эту риторику я очень хорошо помню. Очень хорошо помню.
Ну, Олег Николаевич, когда, значит, сограждане там кричат «Крым наш» и поддерживают Путина, ну, я могу объяснить, что людям, так сказать, вот хочется гордиться тем, что, наконец, можно чем-то гордиться, да? Но меня поражает поведение, простите меня, российского бизнеса. Ну, хорошо, мы-то привыкли жить, в общем, как угодно, да? А вот почему большой российский бизнес, который имеет доступ к телу, не предпринимает каких-то шагов, чтобы убедить руководство страны в том, что политика совершенно удручающая, кто-то назвал бы ее преступной, кто-то бы сказал бы, что она ведет к разрушению страны.
Ну, думаю, что...
Или мы просто не знаем, или там на самом деле руководители российского бизнеса ходят к Путину и говорят: Владимир Владимирович, надо остановиться, нельзя этого делать. Для страны это очень плохо.
не думаю, что представители российского бизнеса стоят в очередь, чтобы зайти к Путину и сказать, что надо остановиться и так далее. Российский бизнес действует ровно по тем правилам, которые и по тому договору условному, который он подписал с властью. И власть продемонстрировала, что если российский бизнес не будет действовать в условиях этого договора, то представителям этого российского бизнеса сразу расскажут, откуда у них, так сказать, активы, откуда у них капитал, как они работали все это время, где они сейчас должны быть, так сказать, в том числе в местах не столь отдаленных. Все это хорошо понимают, и, конечно, резких каких-то... На совещаниях правительства, уверяю вас, там, например, в правительстве Российской Федерации, говорится очень много, очень откровенно, но мы понимаем, где принимаются решения.
Так, а когда РСПП встречалась после аннексии Крыма с президентом Российской Федерации?
Я не был на заседании РСПП, угу. Да, и не могу даже...
Нет, мне просто интересно, все стояли на коленях или были хоть кто-то, кто хотя бы с одного колена встал?
Фигурально выражаюсь.
Ну, фигурально, конечно, Олег Николаевич.
Нет, я думаю, еще раз повторяю, что есть правила взаимоотношений власти с бизнесом, которые давно уже...
Ну, тогда я против вас бы всех водил бы санкции, Игорь Николаевич.
А мне кажется, что вы не совсем... Это же не... Да. Это другое совершенно состояние. Мне не кажется, что вот наблюдая... Тоже поначалу казалось, что, наверное, кто-то хватается, и очень многие люди хватаются за голову, думают, боже, какой ужас, что же теперь будет с бизнесом и с экономикой. И все эти письма в поддержку, это просто организованно спущено сверху и так далее. Мне кажется, ситуация гораздо хуже. Мне кажется, что как раз никакого стояния на коленях здесь нету. Не то, что кто-то... Понимаете, ведь опасность ситуации реальная.
Я говорю про большой бизнес, который все понимает.
Да и нет, потому что, судя по всему, потому что и вот это, так сказать, эйфория, общий поток, который, так сказать, этой волны. Но действительно, вот замечательная подборка в «Коммерсант», «Уикенд Коммерсант» несколько недель назад, когда умнейшие, талантливейшие люди высказывались по поводу Первой мировой войны, просто невозможно себе представить, на самом деле. Тогда эйфория была, на самом деле, еще больше.
Не понимаю,
военная патриотическая эйфория.
Вы имеете в виду в 13-м, в 14-м
году? Да, фотография иллюстрирована очень
много. Это замечательно. Мы немножко только забываем, что это некорректное сравнение, потому что информационная среда была совершенно другая, да? И у них не было доступа к тому, к информации о том, как это было в разных странах мира, к чему приведет и так далее. А у этих есть сейчас все. Они знают все.
Евгений, о бизнесе.
Игорь Николаев.
Значит, я сам тоже не присутствовал, естественно, на том совещании упомянутом.
У нас мало осталось времени, поэтому давайте.
Мне рассказывали, да, какие грустные вышли бизнесмены. Проблема в чем? У них сейчас и так проблема крупного бизнеса с этой деофшоризацией. Они понимают, что когда им говорят, все, я капитал вот сюда... У них большой риск потерять вообще все.
Почему? Привезти в страну свои деньги?
Да.
Чем же плохо-то?
Нет. Это кажется, что неплохо. Но когда они видят, что происходит, они понимают, что риски лишиться всего, они значительным образом возрастают. И вот на таком фоне...
Ну, может, если у них деньги здесь будут, может быть, у них будет больше интереса отстаивать не только свои права и свободы,
если
но и права и свободы сограждан.
Если бы они были уверены, что деньги здесь будут, это будут их деньги, это будет их собственность. В том-то дело, что они не уверены. И вот в такой ситуации они, естественно, еще будут тут сильно возражать. Они не возражают сильно. У них сейчас вот с этим забот очень много, они действительно очень грустные. А если поговорить да даже средним бизнесом, люди прекрасно все понимают, эмоционально вам вот расскажут очень красочно, как, во всяком случае, я слышал, к этому относятся представители среднего бизнеса. Поэтому бизнес он тоже разный. А у крупного, видите, какой проблемы, какие проблемы большие. И на таком фоне... Да, вот вроде бы они и не выступают. Да им не до того, к сожалению, не до того.
Понятно. Просто мне кажется, что несправедливо или там как-то критически говорить о наших согражданах, о тех, кто, так сказать, так поддерживает тезис «Крым наш», да, у этих людей не так много чего есть. И это вот, вот вдруг у них оказалась такая...
Крым оказался.
Да. И вдруг они радостно, они этим возгордились. А, мне кажется, что в этой ситуации, когда российская элита себя ведет так, как она себя ведет, вот это значительно тяжелее. Нет, Аркаша?
Да, конечно, но или какая-то, так сказать, я бы не называл, правда, это элитой, потому что элита все-таки предполагает некую долю ответственности за то, что происходит в стране. Но да, те, кто называются элитой, да, такое состояние элиты, такое состояние страны. Я в этом смысле не вижу никаких, здесь нету никаких сюрпризов. И более того, к сожалению, то, что может это происходить с Украиной, в общем, мы как-то об этом все думали, писали и рассуждали, начиная с 2008 года. Если вы помните, после событий в Грузии, в общем, это была первая тема на несколько месяцев, что да. будет дальше с Украиной. Поэтому мне кажется, что все движется в как раз никаких вот таких невероятных... Ну, всегда, знаете, когда что-то происходит, всегда кажется, боже мой, так сказать, этого не ждал. Но потом, возвращаясь, даже просто перечитывая то, что писалось, и нашим, многими другими, ты понимаешь, что ну да, в этом русле все и шло, и поэтому никаких особенных здесь неожиданностей, к сожалению.
А сегодня независимая газета написала о том, что следующий может быть Приднестровье. Вы думаете, это реально? То есть вы думаете, что не остановится, что пойдут дальше?
Есть большая, мне кажется, опасность, что на таком уровне вот истерии и риторики она начинает вести уже за собой, да. что ее очень тяжело остановить. То, так сказать, как тяжело отвести такое скопление, так сказать, военных от границы. Просто у процесса есть своя логика. И, к сожалению, она идет в этом русле.
Мы, к сожалению, должны заканчивать. Спасибо большое. Я благодарю звукорежиссера Светлану Ростовцеву за то, что она позволила мне провести этот эфир.
И выключила телевизор.
Да, и выключила этот страшный телевизор. Я ухожу на майские праздники, поэтому услышимся тогда, когда услышимся, если услышимся. Я всех благодарю, кто был в студиях в Москве. Всего доброго, до свидания.
Спасибо.
Полный альбац.